Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор на Латвийском радио 4. И сегодня у нас гость в студии. Сразу просто представлю его. Хасам Абумери, министр здравоохранения. Добрый день, Лабдиен.
Лабдиен.
Здравствуйте.
И Виктория, у нас будет переводчик господина Абумери с латышского на русский. Ну вот попробуем сначала изъясняться на русском, в том плане, что я буду задавать вопросы на русском. Если будут какие-то проблемы с пониманием, мы, конечно же, переведем. Наши подписчики в сети YouTube, еще раз вас приветствую, рада вас всех видеть, слышать. Вы очень активно вчера обсуждали наш последний эфир. Я надеюсь, сегодня вы тоже будете активны, оставите свои комментарии, потому что тема здравоохранения одна из самых горящих тем. Горящих и так далее. И назову также телефон прямого эфира 28-04-04-24. Я думаю, у вас будут обязательно вопросы нашему министру, потому что здравоохранение всегда волнует людей, оно для каждого близко к сердцу, можем так даже сказать. И lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», пишите, пожалуйста, задавайте свои вопросы министру, не откладывайте эти вопросы на последний момент, потому что, честно говоря, их в конце приходит так много, по 50, по 60 вопросов, я просто не успеваю их задать, поэтому задавайте сейчас. Итак, господин министр, нашумело ваше вчерашнее предложение о том, чтобы ввести плату за обслуживание рецептов в аптеках 1,5 евро, да, вы сказали, что это поможет аптекам сохранить какую-то свою жизнеспособность. Вопрос, серьезно ли это обсуждается и кому это поможет? Самим аптекам, кому?
Прежде всего, помните, что я говорил с самого начала. У нас есть три важных цели. Это уменьшить цену для того, чтобы всем жителям, для всех жителей на медикаменты, которые по рецепту, как минимум на 20%. То есть тот счет, который оплачивает пациент, должен быть меньше на 20%. Мы говорим про те продукты, которые начинаются от 6-7 евро. Мы не говорим про те продукты, которые 1 или 2 евро, это не такие дорогие медикаменты. И второй вопрос очень существенный, это доступность. То есть должна быть доступность такой аптеки и в сельской местности. И очень также важно, чтобы люди, которые хотят приобрести медикаменты, чтобы они могли иметь, не все медикаменты компенсируются, чтобы у них были эти финансы, чтобы оплатить медикаменты. Поэтому мы пробовали разные модели для того, чтобы конечный счет был меньше на 20% в любой модели. Или это будет 75 центов, или это будет как часть цены медикамента. То есть цель, чтобы было меньше. То есть не планируется какой-то дополнительной платы в конечном счету. То есть наоборот, в конечном счете должно быть минус 20-15%. Или мы, может быть, то есть, чтобы счет был меньше. Об этом мы думаем, по этой модели, о которой я говорила, как минимум на 20%. Поэтому не переживайте.
Евро. Каким образом взялась эта сумма? Каким образом она получилась? Понятно, 20%, все это прекрасно, эта тема уже давно обсуждается. Откуда именно вот это появилось? И половину пациент, половину государства. То есть,
да, это модель, то есть это предлагаемая модель, она еще не подтверждена. Да. То, что предлагает вообще сфера как таковая. То есть никто не хочет уменьшать свою прибыль, и большие поставщики и аптеки, поэтому не предлагают. Может быть, вы будете платить как в Эстонии, потому что Эстония платит тоже за рецепт определенную сумму. И если мы идем тоже с этим евро 50, то есть там должно быть условие. То есть это не означает, что за каждую коробочку будет эта цена. Я хочу призвать жителей не переживать, не волноваться. Вам не надо будет платить больше.
В аптеке,
то есть, да, в аптеке у вас вам будет платить меньше, наоборот. Потому что то, как мы будем считать это все, это не влияет на пациента.
Зачем вы вчера напугали людей? Вы сказали очень четко, и можно...
Это может быть, скажем так, это неправильный пиар. Возможно, я неправильно объяснил до конца. То есть моя цель была сказать жителям, которые живут вне Риги, что не переживайте, что мы это посчитаем, что в аптеках, наоборот, не будет этого подорожания. То есть спокойно, спокойно, жители, все будет правильно,
Господин
и вы будете платить меньше.
Сколько рецептов выписывается в год? Примерно. Сколько? Да, ну, да, конечно, да.
Очень много. Я даже сейчас не могу вам ответить точно.
Я вам скажу, да, выписывается около 13-15 миллионов рецептов. Давайте умножим вот эти хотя бы 13 миллионов на 1,5 евро. Сейчас мы не говорим про людей, да. У нас получается 20 миллионов евро, которые фактически, неважно, как они туда вшиты, встроены, мы отдаем аптекам. Так я понимаю?
Да, как бы да, по наценке, но с другой стороны, мы забираем их прибыль, мы забираем эту наценку, которая была,
у них
то есть мы поставим потолок, и в связи с этим они в конце потеряют, они будут в минусе,
они понимаете? Они не будут в минусе, потому что просто эти 1,5 евро,
20 поэтому миллионов. Да, да. Поэтому нет, это не так, потому что не каждый рецепт, который выписан компенсированным медикаментом на данный момент, в большей мере люди платят 71 цент. Поэтому это не новое нововведение. То есть сейчас, наоборот, даже сейчас они платят этот 71 цент за компенсированные лекарства. То есть мы поставим для всех в один список, и для компенсированных, и для компенсированных, и эти 71 цент и евро 50, они пойдут в одну формулу. И я еще раз повторяю, жителям не надо беспокоиться, потому что это их не будет касаться, им не надо будет платить больше. Это формула, чтобы мы балансировали.
Господин министр,
возможно, как-то там будут разные предложения.
Да, но вы говорите, жители, да, которые конечные потребители, в аптеке, но если государство готово половину суммы этой покрывать аптеками, то мы все равно платим аптекам только из государственного бюджета. Я понимаю это так. Мы все равно платим, эти деньги могли бы направляться на какие-то другие цели, которые сейчас нужны здравоохранению, аптеки и так далее. Но мы как будто делаем такой рецепшн-одоклис, который направляем в частный бизнес. Зачем это надо?
Мы можем, конечно, не платить ничего, но тогда нужно найти опять модель, как мы сможем уменьшить цену. Каким-то образом надо балансировать. Ну, например, как аптека с нами разговаривает? Медикамент стоит 100 евро. Их прибыль тоже каких-то пацмит эйро. Мы убираем все, оставляем только 1 евро. А зачем мы тогда приобретаете этот медикамент, то есть за 100 евро, а они зарабатывают 1 евро, понимаете? То есть это вот эта дискуссия, которая сейчас происходит. Мы пытаемся найти решение, чтобы даже маленькие аптеки не закрывались. А каким образом? Я это не могу сказать. Я, может быть, завтра я вышел для того, чтобы рассказать это людям, но получилось по-другому. Но мы еще тренируемся, мы говорим, а цель только одна, меньше на 15-20%.
Насколько я понимаю, я слушала те заседания Сейма, которые касались этого вопроса, да, снижения наценок, конечно, фармацевты, оптовые фирмы против. Речь идет о том, чтобы ввести фиксированную наценку для оптовых фирм, не для аптек. У них уже есть сегодня цену Гресты, да, потолки цен. Именно касается оптовых, про торговцев медикаментами. Да? И тут как раз вопрос. Никто не собирается у аптек забирать прибыль. У них сейчас она и так ограничена потолками наценок. Так получается, аптек это никак не касается. Мы просто даем им дополнительные деньги из бюджета, чтобы частный бизнес выживал.
Нет, не так. Не так. Потому что если их потолки были 20-30%, сейчас фиксировано, сейчас будет 100 евро, мы поставим 1 евро. Это меньше, чем 1% для аптек. Я вам как пример сейчас упоминаю. Для больших поставщиков мы тоже поставили очень-очень маленький процент и этот потолок. То есть мы с обоих сторон забрали, с обоих сторон, и для аптек, и для больших поставщиков. Они сойдут вместе.
При этом я замечу, что вы знаете прекрасно нашу систему эту рынка, что оптовым фирмам часто принадлежат вот эти вертикальные аптеки, они вполне могут...
К сожалению, да.
Почему?
К сожалению, конечно.
Почему?
К сожалению, да. Так, потому что эта система, которая сейчас существует, которую хочу менять, разрешает, чтобы большие поставщики, чтобы у них были свои сети, потому что они указывают рынок, и они скупили маленькие аптеки, и они не поддерживают маленькие аптеки для того, чтобы их выкупить. Поэтому эта система, что так идентифицированы эти цели и потолки, что мы хотим, так мы поэтому и хотим отдать эту прибыль и поставить этот режим, чтобы не пропадали маленькие аптеки. Поэтому эта реформа необходима для того, чтобы улучшить будущий рынок, чтобы не пропадали маленькие аптеки.
Как вы хотите бороться с этой вертикальной интеграцией?
Как? Мы уже работаем.
Только наценками, либо еще как-то?
Нет, там очень много примеров. Независимость фармацевтов — это один вопрос. Там также было много регулирования, как если они берут какие-то лекарства, что не можно экспортировать. Например, они экспортируют в Германию, и там дороже, и они зарабатывают больше. Поэтому очень много нюансов.
А почему они не могут это делать, извините?
Потому что, да, конечно, они могут в Европейском Союзе это делать, но нам нужно эти списки тогда расширять, потому что нам самим тогда не хватает медикаментов в наших аптеках. А почему? Нам важно знать, сколько нам нужно в Латвии на количество наших жителей, потому что эти медикаменты должны быть доступны. И очень важно, чтобы мы также давим на то, чтобы во всех аптеках, чтобы в каждой сети была информация, то есть чтобы я как пациент мог получить информацию, когда будут эти медикаменты, сколько они будут стоить, в каком месте я смогу их приобрести, чтобы я не бегал по всей Риге, искал. Нам очень много что нужно делать. Это, конечно, 20-30 лет это уже было, и должна быть смелость идти дальше, потому что эта система для больших поставщиков и для аптека, им уменьшится на 20-30 миллионов евро.
Они
и я сижу перед вами здесь. Конечно, они против.
А как они?
И даже аптека будет против любой модели. Даже аптеки.
А я помню, они вас шантажировали, не вас, а министерство. Мы закроем там 100 аптек. Вы верите
именно,
в это?
Именно так. Я не разрешу, я не допущу, потому что мы работаем. Мы дали, скажем так, есть вопросы в законе о фармацевтических вопросах, где есть санкции, где есть штрафы, если начинают манипулировать. Также есть еще инспекция здравоохранения, у нас есть агентство медикаментов, поэтому мы не разрешим манипулировать рынком, так же самое, как в Литве, когда они приняли такую реформу, и у них резко пропали какие-то медикаменты. Поэтому мы делаем огромную работу, и я еще раз хочу повторить, что, пожалуйста, жители, не беспокойтесь, вам надо будет платить
когда?
Меньше.
Давайте, уже у нас очень много вопросов уже пришло по разным совершенно темам. Когда? Потому что...
До 1 июля эту модель оценки нужно подать в кабинет министра. То есть этой модели уже должна быть до 1 июля готовой.
Хорошо.
И мы сейчас, на следующей неделе или еще через неделю, мы будем общаться, мы проверяем правила Кабминистра, чтобы этот список расширить. У нас будут новые медикаменты, у нас будет также список компенсированных лекарств. Например, за те, которые платят сейчас полную стоимость, они станут компенсированы. И поэтому мы еще расширим этот список. И сейчас...
На сколько миллионов? Какие суммы предусмотрены на компенсацию дополнительно?
Ну, я думаю,
Я думаю, что 15-20 миллионов на онкологические медикаменты, на редкие заболевания, гинекологические заболевания. Там не так много, но сумма, конечно, будет увеличена. Это поможет нашим жителям. И еще мы внесли изменения, что с 1 июля человек, который платит 15%,
И
там много жителей, больше 2000.
По-моему,
с 1 июля тоже уменьшится.
С 1 июля компенсация была 50, по-моему, процентов, будет 75.
Будет компенсация в 75% теперь для компенсации. И это, в результате этой наценки, она должна начаться в осенью, возможно, в ноябре. И тогда жители смогут сказать министру, ой, тогда что у вас были ошибки, все, идите домой, уходите с должности. Только
чего
тогда
вам отправить, если медик...
Но если вдруг они не будут удовлетворены, я, конечно, буду делать все возможное, чтобы они были удовлетворены.
20-30%, конечно, мы этого ждем. Вот министров, наши слушатели, наши радиослушатели и телеслушатели, осень обозначена господином министром как тот период, когда цены в Латвии на медикаменты на 20-30% снизятся. Я надеюсь, что перестанем.
В зависимости от цены медикаменты, да, и группы медикаментов.
Да. Хорошо, нас уже несколько вопросов прислали именно на ту тему, на которую у меня есть в списке, поэтому я потом зачитаю. Да, в феврале вы сказали, недопустима ситуация, когда медики обсуждают рабочие вопросы на иностранном языке, который не понимает ни один из врачей. И вы сказали, что вы будете обсуждать этот вопрос с руководством больниц. Вы встречались с ними?
Что? Да, конечно, у нас было несколько встреч, и мы решили, что каждое учреждение осознает, где есть эти проблемы, и будет пробовать вести какую-то модель, чтобы решать эту проблему. Потому что мне важны два вопроса, как мы говорили. У нас есть новое поколение врачей, которые говорят на английском, на немецком, но они не говорят по-русски. Но у нас есть русскоязычные пациенты, и у нас есть проблема до сих пор, что у нас в больницах, что персонал тоже общается на русском языке. Новые врачи, молодые, на работе, особенно если говорят про пациента, они не понимают. Да, да, именно рабочий язык должен быть только латышский, и это ясно. И неважно, это будет, допустим, 5 русскоязычных и один на латвийском языке, все равно рабочий язык должен быть латышский. Это абсолютно четко. И также самообразование. Также резиденты должны получать язык на латышском, не на русском или каком-либо другом. Если два человека на русском языке хотят говорить о своих личных вещах, они, конечно, могут общаться на любом языке, но рабочий язык должен быть латышский, это абсолютно ясно. И поэтому я посылала письма в Сейм, в ответственные комиссии, и также нам нужно направлять соответственные законы, чтобы усиливать этот вопрос, чтобы четко обозначить, что значит общаться и пользоваться на государственным языком в медицинских учреждениях. Да, конечно, я не говорю, что если, например, я с 80-летним пациент, который не понимает. Конечно, врач должен найти решение, как спасти этого человека, но планово нужно организовать все так, чтобы и пациент, и врач понимали, о чем они говорят.
Как вы давайте сначала с врачами закончим. Как вы собираетесь это контролировать? Вот вы встретились с руководством, он сказал, да, мы прекратим. Но вот у них планерка, там 5 русских, один молодой врач латышской национальности, они продолжают говорить на русском. Что вы можете сделать?
Нельзя.
Ну что значит нет?
Нельзя, это нарушение.
Это нарушение. Что
я не могу контролировать. Я не могу контролировать. Есть центр государственного языка, есть штрафы, есть нарушения. И это нарушение закона.
Штрафы.
Я до сих пор доверяю руководству учреждения, но до сих пор ко мне поступают сигналы от жителей, также в социальных сетях об этом пишут, и я всегда слежу за этими жалобами, и также я общаюсь с бюро для того, чтобы решить, потому что так быть не должно.
Насчет пациентов. Вы сказали, это ваша цитата, если пациент не знает латышский язык и настаивает на разговоре с врачом на иностранном языке, который врач не понимает, это наша история с молодыми врачами, пациенту следует привести переводчика или человека, который сможет перевести сказанное врачом. Вы сейчас считаете,
правильно,
что это
точно.
Правильно?
Именно,
да?
Да. конечно. Особенно, если это планово. Если человек идет и понимает, что... В любом случае, если человек понимает, что он не понимает латышский язык, тогда у него документы будут на латышском языке, выписка, лекарства на латышском языке. Поэтому, конечно, нужно взять с собой какого-то родственника, кому он доверяет, чтобы ему переводили, или попросить в больнице, или нанять переводчика. И, как мы говорили, возможно, и, как мы уже говорили, что есть какие-то устройства, которые помогают переводить, вот, и они дадут прямой
все
перевод.
Это прекрасно. Я думаю, это молодых пациентов и среднего возраста не касается. Вот приходит бабушка 80 лет. С ее пенсии она не может заказать себе переводчика. Или мы что, отказываемся бабушку лечить такую, которая пришла и не понимает ничего?
Ну, врач давал клятву Гиппократа, и он должен помочь любому человеку. Особенно, если этот человек, если он в остром состоянии, нужно найти, как, каким образом, особенно если у человека нет никакого родственника, то есть найти вид, как мы должны помочь.
Слушайте,
мы же не говорим на итальянском
врача.
Языке.
Это не задача врача искать. Вот сидит молодой врач, которому там 25 лет, он действительно не знает русского языка.
Тогда,
ему не надо ничего.
Тогда в больнице должен быть человек, который решает эти вопросы.
Именно так.
И вовремя появляется в тот момент, чтобы помочь. Именно, как мы и говорили по предыдущему вопросу, то есть учреждение должно тоже подумать, или переводчик, или устройство, или так далее. То есть нужно понять,
какова ситуация сейчас. Вы министр здравоохранения. Этот вопрос очень актуален, особенно в Риге, где русскоязычных очень много.
Не только.
Хорошо.
Не только, и вне Риги тоже.
Как сегодня больницы, поликлиники, еще кто-то будут этот вопрос решать? Вы знаете?
Я уже сказала, что в каждом учреждении идут дискуссии, потому что в каждом учреждении назначают человека, которому они доверяют переводить, который хорошо общается на языке, или, возможно, который хорошо пользуется устройствами. Возможно, у них есть система, где они в регистратуре есть кто-то, кто будет ответственен. Я не могу найти один универсальный вопрос или решение.
Рекомендации.
И это тоже... Да, рекомендации. То, как
есть
я и говорю,
они.
Это мои рекомендации.
Да,
я
хорошо.
Только что говорю, я же говорю о них сейчас.
Потому что то, что вы сказали ранее, что приведите, пожалуйста, переводчика, либо непонятно, что будет с этой бабушкой, это было непонятно, что дальше, да? Каким образом эта бабушка может получить эту услугу? Ну, не знает она языка, но вот так получилось. И получается, что и врач не должен бегать и искать
конечно.
Переводчика. И, как я вижу, это большая проблема.
Да, он не должен
проблема.
Знать русский язык, конечно. Да. Поэтому я и говорю, что это пример, который я упомянул, что каждое учреждение должно решить. И мы будем решать результаты. Я думаю, я вернусь к этому вопросу в июне. Мы еще одну встречу организуем, потому что время от времени у меня происходят индивидуальные встречи с Ассоциацией молодых врачей, чтобы узнать, где проблемы. Также жители пишут сами, например, вопросы про телефон, про регистратуру, например, что отвечают на русском языке, или про домашние страницы, все эти вопросы постепенно будут решены, но определенно такая система, которая была больше 30 лет, не может измениться за 1 или 2-3 месяца, поэтому... Люди должны привыкнуть.
Это правда.
Что
вот
все будет происходить
врачи.
Иначе.
Вы говорите, что вы с ними встречались. У них есть какое-то предложение? Это их касается?
Они тоже самое думают. Это тоже их идея, что так и должно быть. Но все время, когда-то не всегда новых врачей поддерживают от руководителей отделения, от самого учреждения, и поэтому они ощущают, что они сами по себе, и поэтому они подключают министерство, потому что тут больше мы все думаем об этом, так как мы и говорили, если 5 человек, пусть говорят на латышском языке во время работы, а лично, приватно говорите на том языке, на котором вам комфортно, английский, немецкий.
Агрессия против врачей. Что можно тут сделать, потому что масса, столько же сообщений, не только ведь язык становится причиной вот этого агрессивного отношения к врачам, но и куча других проблем. Не говорят о пациенте, еще что-то. И вот в уголовном законе есть статья 269, где речь идет о нападении на представителя власти или должностное лицо. И медики хотят, что нужно дополнить этот же закон и медицинский медицинским персоналом. Что вы намерены делать?
Я понимаю, что сейчас общество врачей в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и с другими ассоциациями у нас происходит сейчас опрашивание, да, и определенно необходимо также какие-то законы или изменения в законодательстве. И там вопрос о том, вопрос, кстати, о коммуникации между пациентом и врачом. У нас тоже есть проблемы с коммуникацией, это надо признать, что время от времени врач не знает, как информировать пациента о плохих вещах. И иногда бывает гиперреакция от пациента. И мы это иногда видим на публичных мероприятиях, поэтому мы будем пробовать также понять и мнение врача, и также мнение пациентов, которые в больницах во время этого опрашивания, и в университетской клинике, которые работают также, там и работают с опытом пациентов. И поэтому они будут учить врачей, как коммуницировать в таких критических ситуациях, и также вторую сторону. Или, например, также, как врач реагирует, если есть вот такая гиперагрессия со стороны пациента. Будет это один локально. А законодательство, конечно, тоже, но нужно, чтобы был баланс, нужно быть внимательным, потому что есть также права пациента, понимаете? Но пациента права не означает, что это агрессия против врача, как произошло также с группой неотложной помощи, бригады неотложной скорой помощи, они больше всего получают. Поэтому эти вопросы, с ними нужно работать очень точно, не надо преувеличивать, и нужно принимать во внимание как права пациента, так и безопасность врача, поэтому мы ждем результата этого опрашивания. Эксперты моего бюро также посмотрят со стороны законодательства и, конечно, с Министерством юстиции мы переговорим, они тоже будут советовать, и тогда вместе мы разработаем
предложение. Потому что вот эти вопросы, как языковой вопрос, так и вопрос агрессии, который, может быть, не связан с языком и с чем-то другим, я так понимаю, они портят, ну, как бы, жизнь молодым врачам, и врачей и так не хватает. Каково вообще у нас ситуация с врачами? Сколько вот у вас есть какие-то прогнозы, сколько врачей не хватает?
У нас, конечно, мы с врачами на 1000 людей у нас не хватит врачей. Например, если нам необходимо до 4,8, приблизительно эта цифра, я не так точен сейчас, но действительно нам меньше, чем в среднем нам нужно в стране. Поэтому мы думаем, чтобы было больше места резидентуры для того, чтобы поддерживать. Также думаем о том, чтобы даже усиливание роли медсестер, о чем никто не говорил раньше, поэтому с Рижским университетом Страдани мы говорим о новой программе, где будет медсестра более адвансированная, то есть высшего уровня, которая, чтобы не сразу обращаться к специалистам, если, например, нужно только направление. То есть сначала нужно получить информацию, что нужно сделать, и тогда уже идти к специалисту сразу на лечение. Иначе мы ждем месяц, идем потом к специалистам, он дает нам направление, ждем еще один месяц, потом еще ждем месяц результата, и поэтому происходят эти долгие очереди. Поэтому нам нужно думать как о функциях медсестер, чтобы расширить это оплачивание обучения, потому чтобы у нас было больше мест для образования за государственный счет, а также нам нужно думать, например, не надо также про отдаленную медицину, чтобы второй, третий раз не приходить к специалисту, например, продолжать употреблять медикамент или нет. Например, там можно перезвонить, чтобы получить эту информацию. Поэтому у нас есть много моментов, где можно облегчить работу специалистов, и, конечно, нужно готовить больше специалистов, также нужно, чтобы были рабочие места комфортные, чтобы из-за языка наши резиденты не уезжали за границу, потому что резиденты также нужно повышать зарплату.
Есть такое, которые из-за языка уехали куда-то в другую страну.
Молодые врачи говорят, что это одна из причин, очень мало, но в целом это тоже влияет. То есть рабочая среда, где работать, или у них есть комната, или их как к ним относятся. Второе, это, конечно, язык, а третье, зарплата. И все вместе возрасте это влияет на человека.
Вот насчет медсестер вы сказали, медмассы, усиление роли медсестер. Не получится ли так, что вместо семейных врачей, которые хотели 4 дня работать вместо 5, у нас будут медсестры принимать? Я не думаю, что, может быть, это плохо в каких-то...
Есть такой опыт. У нас на данный момент у нас есть такие фельдшерские пункты, где нет семейного врача. Там есть фельдшер или медсестра, которая работает несколько дней, и они пробуют организовать жизнь каждого пациента и направлять туда, куда необходимо. Есть такие фельдшерские пункты. И, например, и в Скандинавии, Америке тоже есть такая практика медсестер, где несколько медсестер-специалистов, которые помогают пациентам, и они тогда уже подключают специалистов, если необходимо, а не наоборот. Это то будущее, к которому мы направляемся, чтобы больше подключать медсестер, лучше их обучать, и чтобы была такая зона между специалистом и пациентом, и чтобы пациент шел к специалистам уже со всеми результатами анализов, чтобы не терять время. И также деньги не терять.
Качество лечения не ухудшится, как вы думаете?
Нет, потому что если медсестра... Конечно, если острое состояние, человек пойдет сразу в больницу, а если человек хронический, у которого есть течение болезни, если медсестра специализируется на конкретной болезни, то она узнает, и она обучена, как, что нужно делать, кому нужно звонить. И, конечно, что она будет в контакте со специалистом все время. Но не надо сразу же... То есть она уже, если будет знать, куда направлять или какие лекарства нужны в этом случае. И именно поэтому у нас очереди к специалистам, потому что кому-то надо у специалиста 5 минут, кому-то 30 минут, поэтому эту очередь нужно организовать. И также в дигитальном формате, в цифровом, чтобы не было так, чтобы... Эти очереди были бесконечны.
Про очередь к специалистам вы сами начали, да, но у нас есть вот вопросы, где-то человека 3 прислали. Господин министр, когда будут снижены очереди? И с примерами пишут, записывался кардиологу, ждать надо по государственным квотам 5 месяцев, а сердце болит уже сейчас. Что же мне делать? В больницу ехать? Спрашивает наш слушатель да. Геннадий.
Если есть боль и если подозрение, что это серьезная проблема, конечно, нужно идти в больницу. Но не забывайте, что есть также семейный врач, это приоритетный. И семейный врач обучен к тому, чтобы узнать, или это сердечная боль серьезная, или это, возможно, связано с какими-то другими проблемами. Это первое. Второе. Дигитализация – это самое лучшее решение, потому что тогда, как я уже и упоминал, это сразу уменьшает эту запись на 20-30%, потому что очередь увеличивается, потому что мы звоним в разные учреждения и делаем несколько записей, а идем в одно учреждение. И, например, куда-то мы перезваниваем, отменяем, а куда-то нет. И я скажу так, что вторая сторона, что можно показать этот дигитальный момент, где можно контролировать запись, и это очень много может помочь. То, о чем мы и говорили. Подготовить медсестер, их роль.
Все-таки вопрос про очереди вы не ответили. Когда будет сокращено время ожидания для получения помощи от государства, ну, именно оплачиваемые государством услуги? Они не совсем бесплатные, там надо, конечно, что-то платить.
Конечно,
но
что-то надо будет
оплачивать.
Но некоторые
люди пишут, что все-таки, и, кстати, пишут, не будет ли повышена эта цена, поскольку инфляция везде, да. И будут ли сокращения очередей, и насколько, когда этого ждать?
Я надеюсь, что уже в следующем году, если эти технологии, если у нас получится осуществить эту дигитальную модель с технологической точки зрения, то есть уже на какой-то процент очереди будет уменьшаться. Но помните, у нас еще две проблемы. То есть у нас не хватает специалистов, поэтому нам нужно отдаленную медицину вводить быстрее, потому что я могу поговорить с несколькими людьми одновременно, если чем они будут ко мне ехать с Даугавпилса, например. Третий момент – это, конечно, финансирование, больше финансирования. Потому что если есть квоты, если меньше финансирования, поэтому и меньше поддержки. Поэтому у нас 3 параллельных вопроса, которые нужно решить. Если мы быстрее решим дигитальное, если у нас будет отдаленная медицина, но финансово будем смотреть, какая будет экономика страны. Я надеюсь, что каждый год будут добавлять, иначе мы не сможем так продолжать.
1,8 миллиарда, да, это бюджет.
Да, 1,8 Украина.
Вы говорили, может быть, это будет сейчас корректироваться. Будет 2,5 миллиарда. Это реальная цифра, учитывая, что экономика-то не развивается?
Это то, что оно необходимо. Да. Это то, что
вы
необходимо.
Вы рассчитываете на эту сумму?
Я так хотел бы. Но если экономично, реально это зависит от экономики. Потому что, что мы слышим сейчас, что бюджет не наполняется как нужно, скорее всего, то, что необходимо, то может быть и меньше. Я не хочу прогнозировать, а мы будем ждать, потому что экономическая ситуация в районе меняется. Мы видим, как в Финляндии, Эстонии хотят уменьшать бюджет, в мире происходит война, в Европе война, и это влияет на нашу экономику. Поэтому это то, что нам необходимо, чтобы могли осуществлять все реформы, чтобы жители были удовлетворены больше. Но как будет в следующем году, мы это узнаем во второй половине года, и тогда начнется дискуссия про бюджет, и тогда мы сможем сказать, или на медицину будет такая или такая сумма. Я не знаю, я не могу сейчас
прогнозировать. Я понимаю, что идет вопрос о том, как будет финансироваться система здравоохранения. То есть должен быть какой-то, возможно, отдельный платеж. Помните, хотели ввести две корзины, да? Что каждый человек платит за какую-то корзину. Не получают нашу систему, не пользуются ею те, которые уехали, да? Но приезжают сюда лечиться. Вы видите, сейчас есть четкая модель финансирования здравоохранения на ближайшие годы.
Мы работаем над этим, нам необходимо до осенней сессии Сейма подготовить проект, законопроект подготовить, который подать в Сейм, и тогда нам нужно уже раз и до конца поставить точку, и я соглашаюсь, что мы параллельно работаем над двумя вещами. Подготовить эту модель финансирования, потому что мы знаем, что много людей не платят на налоги или живут в теневой экономике.
Да.
И поэтому
что
другие
делать?
Люди пишут, почему я жду в очереди. Поэтому нужно смотреть, что это не за группы. Или они мало обеспечены, поэтому они вне системы, им помогут. А если человек, который работает, у него большой дом, машина, а он не платит налоги, тогда ему надо оплачивать какую-то сумму, как страхование, чтобы он тоже мог быть в этой системе. Это тоже как идея. Вторая идея — это о тех латышах, да, которые живут вне Латвии и используют нашу систему, но налоги оплачивают в другой стране. И третье, нам необходимо внести ясную сумму, четкую с налогов, которая как база для медицины. Поэтому мы хотим реорганизацию провести такую, то есть чтобы у нас был фонд в Национальной службе здравоохранения, как в Эстонии, чтобы было такое, как страхование, чтобы эффективно эти средства использовать, чтобы понимать, сколько у нас специалистов, что нам нужно, почему нам нужно это мероприятие, это правильно, неправильно,
когда
нужно платить или не нужно за это платить.
Я знаю, что противников реформы было много. Госпожа Цирцена в свое время ее уже готова была ввести. Пришла госпожа Винкель и сказала, отменяем все, да?
Именно так.
Да.
Политически это так находит.
Что
это происходит,
сейчас
это
политически?
Плохо.
Когда это может быть введено, если против этой системы?
Вот. То есть политически так. То есть этот закон неотложной помощи. То есть мы осенью подаем все эти правила про проценты. У нас были разные встречи с разными министерствами. И также в мае у меня будет встреча с обоими министрами. Поэтому политически нам нужно решить все вместе, что эта модель нам необходима. Тогда мы пишем закон и идем вперед. Мы не можем продолжать жить так. Или наоборот, мы говорим, что нет ничего, живем так, как раньше, и просто, как говорит, просто мы поделим эту часть какую-то с бюджета, как они говорили. Опять же, этот вопрос не решит проблему тех групп, о которых мы говорили. Скажем так, то есть это нечестно по отношению к людям, которые платят налоги. Я, как министр здравоохранения, скажем так, это не моя работа, чтобы я следил, кто платит налоги, а кто не платит. Это работа в Министерстве финансов, то есть это такая общая работа, чтобы
одним
решить
словом,
этот вопрос.
Вот подводя этот итог, все-таки будет та система, что если человек работает и платит социальный налог, он получает здравоохранение.
Да.
Если человек уехал, где-то работает в Германии, а приехал сюда и пошел по врачам, да, он не будет.
Тогда
это будет введена эта
именно
система.
Это честно. Так
никто
и должно
не спорит,
быть.
Что это нечестно. Это может быстро быть введено?
Я говорю, осенью. С моей стороны политически буду делать все, что было осенью, потому что
Нового года, скажем,
именно так, потому что Сейм начнет работать с новой сессии. Мы не
очень много вопросов пришло. Господин министр, спрашивает наш слушатель, как вы относитесь к тому, что работодатели хотят сократить количество дней, за которые они платят Слыбимбас Пабалс, да? Ну, это Слыбимбас Лапас, да. Да, самозанат, он лайт силуэки пирме этот дивас трис дианас. Я, Макса Паша. Как вы относитесь?
Я могу сказать коротко, это вопрос для дискуссии. Я как врач считаю, что не нужно это переносить на пациента, но со стороны предпринимателя это, конечно, для него потери, и поэтому они говорят, что есть действительно такие, которые люди используют, например, после какого-то праздника, понедельник, вторник, и они не идут на работу. Конечно, мы будем следить за этим вопросом, то есть нужно смотреть за самим больничным по основанию это или нет, как много, чтобы с двух сторон была справедливость,
господин
чтобы
министр,
не злоупотребляли
этим. Отвечаете так. Вот и я их понимаю. Будем решать. Но все-таки вы на какой стороне?
Я на стороне пациента.
Значит, вы не хотите снижать?
Да. Конечно. Я на стороне пациента и всегда буду на стороне пациента. И всегда помните, что жизнь и политика — это компромисс. И именно это я хочу
да.
вам объяснить.
Пишет наш слушатель Дмитрий. Все врачи ругают ЕВСЛИБА, да? И никто не доволен этой системой, но при этом на нее потратили огромное количество денег. Что будет? Другая система электронного ЕВСЛИБА? Сами
нет.
Намерены ли вы улучшать старую или как?
Нет. Да, это здоровье технически не было сделано так, чтобы ее можно было обновить. Поэтому те вещи, которые там, это направления, электронные рецепты, больничные, вакцинация, там остаются, потому что эти данные есть, и мы хотим их терять, но, в принципе, нам нужно создавать новый интегратор, который сможет получить эту информацию, и в то время он сможет ее обновлять. И, к сожалению, это брак.
Это брак, да? Ну, а сколько нужно будет денег для того, чтобы сделать новую систему? Есть такая цифра?
У нас зарезервировано более 33 миллионов евро с европейских фондов, и плюс-минус за эти деньги сможем все исправить для того, чтобы это было достаточно хорошо. Но тоже это не произойдет за один год, это как минимум 3 года, чтобы мы могли идти вперед с дигитальной
системой. Анна спрашивает, такие огромные деньги тратятся на медицину, 1,8 миллиардов, как сказал министр. По его мнению, все ли эти деньги расходуются эффективно? И кто за этим следит?
Конечно, нет. Определенно нет. Поэтому мы пытаемся сейчас следить,
а где
как минимум в этом году. Проблемы, я думаю, в управлении, в администрировании, бюрократии. И так эта проблема эффективно может помочь только вот благодаря вот этому фонду, о котором мы говорили, где они все будут видеть от А до Я, где качество, где направление. Но мы качество не видим. То есть мы платим за все исследования, а мы качество не видим. Поэтому мы хотим это решить так быстро, насколько это возможно. У нас в планах до 2026 года, как минимум с моей стороны, как министр. Если я буду министр, это то, что я буду делать весь этот следующий
да.
период.
Интересный вопрос. Никто не хотел быть министром здравоохранения, пишет Дмитрий, а вы захотели. Почему? Ну, никто не хотел, действительно.
Это обязан, это долг. Как политика, тогда нужно принимать этот вызов. Я врач, я знаю, что найду, что будет. Я хочу жить в Латвии, у меня дети здесь живут. И как пенсионер я тоже буду здесь. И я хочу, чтобы система была лучше. Это как для меня, для всех, для семьи, для всех жителей Латвии. Это мой долг. И, возможно, не будет популярно, и я, возможно, потеряю свою политическую жизнь, и я не буду жалеть, и я сделаю все, что я могу делать.
Да, спрашивает наш Николай, у нас много ли медперсонала с Украины, и как им общаться на работе, если они тоже не до конца понимают латышский язык? Об этом мы говорили до передачи.
Да, мы уже об этом говорили.
Сколько у нас 100 человек? Мы говорили до передачи.
Больше 200 людей. людей, которые и медсестры, и медперсоны, и врачи, и визуальная диагностика, функциональная диагностика и так далее. Но мы дали им время и продлили время для обучения языка, и мы пробуем, конечно, мы просим от них максимально общаться на латышском, но, конечно, есть поддержка коллег, скажем так, те, кто присматривает за ними, чтобы они шли вперед с знанием языка.
Геннадий пишет: «Добрый день, сегодня купил компенсируемое лекарство в аптеке и вместо 71 цента заплатил 3 евро 76 центов, и могу вам показать чек». То есть человек заплатил, как я понимаю, тот самый взнос. Да.
Да.
Может ли быть такое, что он уже повышен?
Я думаю, что это связано с тем, что, возможно, это одна группа, но то есть другой фирмы медикамент или другого, другое название, которое либо стоит дороже, либо я так допускаю, потому что иначе не должно было бы быть такого, если это тот же медикамент с той же категории, он должен был быть по одной цене. Это, скорее всего, разный, другой медикамент, разные фирмы, и один может быть компенсирован, а, например, через 3 месяца больше нет на месте, аптека предлагает что-то другое, а он не в списке, и поэтому тогда нужно платить больше. Это тоже тот вопрос, который мы хотим решить, потому что действительно, что он платил 71 цент, то есть ничего нового. Но почему 3 больше? Потому что этот медикамент, скорее всего, из другой группы.
Спрашивает слушатель один: вот вы сказали, если у человека болит сердце, надо вызывать скорую. Но сейчас люди боятся вызывать скорую, потому что часто вызовы считаются необоснованными. Вот получается, что...
Это тоже вызов, и это сложно. Поэтому у нас не надо бояться звонить. Именно в неотложной службе есть специалисты, которые сидят по телефону и, говоря с пациентом, они решают, куда направляется, либо отправляется к ним машина, либо дать контакты семейного врача, или наоборот объяснить, что делать, потому что эта идентификация, она важна, чтобы было решение, где должен быть пациент в этот момент.
Знаете,
так должно быть. Поэтому звоните и не бойтесь.
Да, и спрашивают еще очень много вопросов. К вам сегодня поступило, как я и думала, несколько вопросов. Я уже пытаюсь обобщить их. Что делать пенсионерам, которые не могут своевременно получить помощь? Планируется ли в государстве хоть какая-то бесплатная страховка для пенсионеров, либо же по льготной цене? Наверное, вы, может быть, не помните, была Рига Слимо касса, да?
Да, я знаю, в Краслове что-то есть.
Как решить вопрос?
Мы тоже об этом говорим, и это, опять же, все вопросы, которые у нас связаны. То есть, первое, это государственное обязательство и обязательство самоуправления. Человек живет в конкретном самоуправлении, и это самоуправление за него отвечает. Например, в некоторых самоуправлениях, как я был в Латгале, у них есть вот эта система, которую вы упоминали. И, скорее всего, мне кажется, что пациенты или пенсионеры, они платят символическую сумму или совсем. То есть, если есть направление, они тогда получают услугу бесплатно. Это тоже то, что необходимо. Тоже, возможно, нужно вводить изменения в законодательство или вообще, чтобы были страховки для всех, чтобы они работали. То есть нужно, то есть это локально идет.
От самоуправления именно.
От самоуправления она должна идти. Поэтому об этом вопросе тоже надо говорить. Мы уже говорим с самоуправлениями об этой идее. И с экспертами общаемся, и там, вы знаете, 50 на 50, и я сейчас не могу вам точно ответить на этот вопрос, но идеи по поводу этого
очень
есть.
Много вопросов, которые очень личные, ну не личные, но такие частные. Вот человек заболел, пришел, у него сильный кашель, его врач отправил назад, и он не может добиться. Ну я давайте, наверное, все-таки концептуальные вопросы, тем более у нас осталось 2 минуты. Сегодня вот министр сказал, что от ситуации арслымицам бус окей, да, то есть окей, это значит...
Я не сказал лучше.
Перевели как окей.
Я сказал, что будет окей. Это означает, что главное, что значит ок, это идет речь о финансировании, что не, это не значит, что больницы будут в минусе. Я очень надеюсь, что они не будут в минусе, потому что в прошлом году было тяжелее, и в большей мере нету минуса, нету прибыли.
Да, 25 миллионов, но сколько надо? с какая-то часть. Вот, то есть...
Нет, ну, вы знаете, больницы говорят, что еще нужно приблизительно такая же сумма, но столько, сколько есть. Здесь, да. Я же не могу дать только на больнице, поэтому у нас есть лекарства компенсированные, у нас есть приоритетные потребности зарплаты, поэтому распределяем. Поэтому не должно быть хуже, чем в прошлом году, но я опять же говорю, что окей, это с такой мыслью, что в этом году больницы должны справиться и не быть в минусе.
Господин Абубери, я надеюсь, что ваше окей, которое уже везде по порталам, не будет мемом. Да. Ну, по крайней мере, это тоже неплохо, потому что человек вы позитивный. И я надеюсь, вы как врач все-таки сможете разобраться, провести аудит в системе здравоохранения и понять, где есть вот те мелные цауруми, какие-то черные дыры, в которых, возможно, эти деньги расходуются неправильно. Спасибо вам огромное. Хасам Абумери был у нас сегодня в студии, министр здравоохранения Лейл Спалдес. И Виктория помогла нам перевести этот разговор. Спасибо, Виктория, за вашу работу. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безни. Встретимся со мной в понедельник. У нас будет открытый разговор, а завтра проведет его другой журналист.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.